Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – «Плешь на каждой голове» 6 и 7 глава книги пророка Йехескеля. Плешь на каждой голове, видимо, это не очень здорово. Это заметно, по всей видимости, это неуместно, видимо, некомфортно и происходит в результате каких-то причин, то есть некое образование плеши на голове. Если мы с вами хотим от плеши быть свободны, то нам, соответственно, необходимо глубоко выучить шестую и седьмую главу книги пророка, поскольку пророк Йехескель, он не только описывал какие-то исторические события, он обращался к людям конца дней, то есть к нам с вами, к тем, кто будет жить в конце исторического периода, чтобы в рамках данной лекции освободить нас от плеши, чтобы плешивыми мы не были. Ну и каждая лекция пришла чему-то нас научить для того, чтобы мы приняли больше участия в строительстве Иерусалимского храма и, соответственно, меньше тормозили божественные процессы и историческое развитие мироздания, цель которого – кецаямим, конец дней, конец сокрытия божественного присутствия в этом мире, в его творении. То есть наша задача – вернуть Творцу божественное творение, которое люди с течением времени у него украли, полностью вытеснив Бога из этого мира и, соответственно, в результате оказались плешивыми. Так вот, кто хочет, чтобы его плешь залечилась, заросла или не образовалась, то, пожалуйста, 6 и 7 глава книги пророка Йехескеля посвящена как раз этой цели. Сказано следующее. «И было слово Господа ко мне сказано». Обратите внимание, слово Господа. То есть до сих пор пророк Йехескель описывал видение свое, не обращение к нему Бога, а видение божественной колесницы, то есть видение мира ангелов и колес всевозможных механизмов, которые оказывают влияние на мироздание. Он не получал в явном виде божественное речение. И здесь Бог обращается к пророку с тем, чтобы передать ему некое конкретное знание. «И было слово Господа ко мне сказано, «Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израиля и пророчествуй им, и скажешь, горы Израиля, слушайте слово Господа Бога. Так сказал Господь Бог горам и холмам, лощинам и долинам, вот я навожу на вас меч». Пророчество о гибели гор Израиля. Обращение к горам Израиля. Горы Израиля для пророка были образом священной земли, которая выше всех земель, не случайно говорится, «Лаалот лэрец Исраэль» – «подняться в землю Израиля», и, соответственно, покинуть землю Израиля для описания этого деяния используется слово «ларедет» – «спуститься». Конечно же, необходимо каждому человеку увидеть, что такое земля Израиля, увидеть ее особенности, почему она краса всех земель. Пророк называет землю Израиля горами, потому что они действительно высоки и возвышены. Радак. «Лефиша раю овдим аль гагарим гарамим, валя гаваот ле элугим шараю нутним шам тахат коль эц раанан, амар шиит наве алегем». В чем заключалась проблема? Что служили там на горах возвышенных еврейский народ, кто больше, кто меньше, служили на горах возвышенных божествам, которых они помещали там, то есть речь идет об идолах, «тахат коль эц раанан» – «под каждым свежим деревом». Люди, немножко сложно было во все времена служить единому Богу, и возвышенную землю Израиля использовали для того, чтобы каким-то божествам поставить идола возле зеленеющих деревьев, созданных и посаженных Творцом его мироздания. «Амар шеит наве элегем». Поэтому Всевышний обращается к пророку Йехескелю, чтобы он пророчествовал о них. Обратите внимание, о них, но не им. Пророчество пророка Йехескеля было только и исключительно изгнанником в Вавилонском изгнании. И, соответственно, мы, находясь сегодня в конце периода римского изгнания, очень много можем из этого выучить.
«И опустошены будут жертвенники ваши, и разбиты обелиски ваши в честь солнца, и брошу убитых ваших перед идолами вашими».
Пророчество пророка Иезекииля. Разрушение возвышений и обелисков, обратите внимание, в честь солнца. Что это за такого рода памятники служения некоторым силам, связанным с солнцем? Так об этом говорят комментаторы. Раши говорит следующее. Хаманейхем, некоторые устройства, использующие солнечную энергию. Мин аводат элилим, это вид идолопоклонства. Шемаамидим аля гагот, альшем шемаамидим бехама круим хаманим. Из-за того, что их эти идолы каким-то образом связывают с солнцем и его энергией, то поэтому они называются хаманим, от слова хама на иврите, что означает солнце. В этом мире есть два основных источника влияния – солнце и луна. Концепция солнца – это влияние материальное, концепция луны – влияние духовное. Соответственно, материальное, оно видно. Когда наступает весна, то видно, что становится тепло, начинают расти всевозможные сельскохозяйственные культуры, и эта энергия и это влияние солнца весьма осязаемо и ощутимо. Что не так в отношении луны? Каждый месяц, который требуется прожить, лунный месяц, который, согласно еврейскому закону, требуется прожить совершенно в другой концепции, ибо ходыш, хадаш, каждый месяц является новым и требует от нас ориентации на особенность этого времени. Короче говоря, служить солнцу и извлекать его энергию намного легче, чем какую-то святость видеть из концепции лунного календаря, поэтому люди больше обращают внимание на материальное, посвящают этому свое внимание, силы, чаяния, желания, соответственно, страдают, когда что-то там не исполняется у них в нужной мере, и в конечном счете определенного рода изваяния, изображения солнцу помещают в рамках своего стремления к материальному. Иудаизм очень практическая религия, совершенно не запрещает людям заниматься материальными делами, не запрещает быть богатыми. Возникает вопрос только, зачем и какова главная концепция, цель и задача. Если главная концепция в жизни человека материальная, то ему никогда не хватит, к счастью, он не придет. Если он использует материальное для духовного, то тогда, даже если он будет очень богат, он сможет быть человеком возвышенным и достойным. Хотя сказали наши мудрецы, что немногим удается удостоиться двух столов, и стола в этом мире, и стола в будущем мире. Поэтому, как правило, каждый человек должен пытаться провести определенную линию, где его стол в этом мире не ограничивает, уменьшает и не лишает его стола в мире грядущем. Поэтому Раши говорит, что это некого рода идолы, которых люди помещали на дома, на крышах своих домов в целях служения солнцу, то есть устройство использования солнечной энергии, материальной энергии. Сифтей Коэн. Обелиски в честь солнца помещались на высотах для обеспечения безопасности пользователей и имели в их глазах большое значение. То есть Сифтей Коэн, каббалистическая книга, приводит некий аспект безопасности, который при этом, соответственно, проявлялся. Как это работает, мы не знаем. После разрушения храма мы, к сожалению, не имеем возможности понять, что такое божественное присутствие в Иерусалимском храме. И тяга, ровно как и знание об идолопоклонстве, нас тоже покинуло. Таким образом, мы особенно не можем знать о деталях этого служения, ибо сегодня мы испытали деградацию поколений, полную потерю знаний, в том числе даже о устройствах использования солнечной энергии для безопасности пользователей. На протяжении этой главы пророк продолжает описание вавилонским пленникам несчастий, которые произойдут в Иерусалиме и в Иудее, завершая пророческое видение о пустыне Дивла. Пророк говорит следующее. «И повергну трупы сынов Израиля перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Во всех местах поселения вашего города будут разрушены, и высоты жертвенников опустошены, дабы разрушены и опустошены были жертвенники ваши.
и будут разбиты и исчезнут идолы ваши, выкорчеваны будут обелиски ваши, в честь солнца и искоренены будут дела ваши».
Обратите внимание, наша тема нашей лекции «Плешь на каждой голове», пока мы видим, что деяния людей и их памятники, которые они ставят, памятник – это некий символ вечности. Если символ вечности под зеленеющим деревом, которое является божественным творением, ставит человек во имя некоторых ценностей, не очень возвышенных и духовных, то это очень нездорово, это жизнь в высшей степени плешивая.
«И падут убитые среди вас, и узнаете, что я Господь».
То есть тогда, когда плешь с каждой головы удаляется методом изгнания, и когда люди понимают, что они совершили глобальную ошибку, тогда они узнают, что есть в этом мире Творец.
«Но я оставлю остаток, будут у вас спасшиеся от меча среди народов и рассеяния, в рассеянии вашим по странам, и вспомнят спасшиеся ваши обо мне среди народов, где они пленены, когда я сокрушу блудное сердце их, которое отступилось от меня, и глаза их блудливые, устремленные вслед за идолами, и проникнутся отвращением к самим себе и к злодеяниям, которые они совершили, ко всем гнусностям их».
Итак, люди проникнутся отвращением к самим себе. Мы иногда совершаем некоторые действия, которые, в принципе, если нас об этом спросить, то мы признаем, что они отвратительные и омерзительные. Зависит от того, как спросят. Да? Людям свойственно защищать свои границы, и тогда он не воспримет укора, упрека, увещевания, будет отрицать очевидное. Но если люди обладают способностью говорить правду, стремиться к истине, то они это признают. Но когда они сами эти действия совершают, эти слова произносят, эти думы обдумывают, то в результате они как-то почему-то себе позволяют, у них нет четких и ясных границ, которые учение Мусар требует нам поставить для того, чтобы в конечном счете мы не продвинулись очень далеко, потому что дурное побуждение влияет на нас все больше и больше и укрепляется по отношению к нам на протяжении каждого дня, абсолютно каждого дня. Соответственно, простой критерий. Представьте себе, что ваш ребенок думает, делает или говорит то, что вы. И как вы к этому отнесетесь? Не попытаетесь ли вы его остановить и каким-то образом исправить его пути? Короче говоря, это хороший критерий того, чтобы оценить, что твои поступки являются мерзостными и неадекватными и недопустимыми. «И узнают, что я Господь». Тогда, когда Всевышний будет увещевать их разрушением, изгнанием, то тогда они узнают, что я Господь. Мне случилось как-то перед 9 ава оказаться в Турции на несколько часов. И я подумал, как бы вот это все было, если бы нас изгнали, скажем, в эту Турцию с совершенно непонятным языком, когда все, кто имели какую-то работу, ее потеряли, когда все, кто имел какой-то бизнес, оказались ни с чем. Это тяжесть изгнания, когда люди такое испытывают, оказавшись, потеряв все, что у них было, они начинают размышлять. И тогда, соответственно, их сердце раскрывается для восприятия истины. Они понимают, что не очень правильно они поступали. И, возможно, вместо того, чтобы солнцу обелиски ставить, можно было бы немножко использовать потенциал лунного календаря для божественного служения.
«И узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я, что наведу на них бедствие это. Так сказал Господь Бог, ударь рукой твоей и скажи, о горе мне за все гнусности злодейские дома Израиля, что от меча голода и мора падет. Кто вдали умрет от моровой язвы, кто близко падет от меча, оставшиеся в осаде от голода умрет, и совершу гнев мой над ними».
Нави Разаам, пророк, который раскрывает гнев Всевышнего на этот мир, который, несмотря на страшные слова, которые здесь написаны, реализовался в божественном милосердии, так что евреи в Вавилонском изгнании не стали рабами, а стали свободными людьми и стабилизировали там свое, в том числе, экономическое положение и политическое положение. И среди них были министры и советники царя Вавилона Навуходоносора, то есть ситуация в результате была намного более мягкой, чем говорит пророк. Но пророк призывает нас и раскрывает нам истину, что без милосердия Всевышнего, согласно свойству суда, именно так должно было произойти: жуткая гибель во время разрушения Иерусалима и несчастье, голод и отсутствие свободы в Вавилоне. Таков закон, но Всевышний опередил его качеством милосердия. «И узнаете, что я Господь, когда убитые падут меж идолами своими вокруг жертвенников их, на каждом высоком холме, на всех вершинах горы, под всяким деревом зеленеющим и под всяким теребинтом ветвистым, на том месте, где они воскуряли благовоние всем идолам своим». У каждого человека, наверное, в жизни такое иногда происходит, что именно в том месте, где он какому-то идолу воскурения осуществляет, именно там происходят у него какие-то несчастья, и компенсация его деятельности возникает. Это написано, это называется меда, кинегет меда, качество согласно качеству, то есть за поступки человека он получает свое наказание, о чем мы будем говорить немножко позже, как работает концепция наказания.
«И прострою руку мою над ними, и передам эту землю унынию и запустению от пустыни Дивла во всех местах поселения их, и узнают, что я Господь».
Итак, рука Всевышнего в гневе божественном коснется Иерусалима, и Иерусалим будет находиться в состоянии запустения до сего дня от пустыни Дивла. И тогда узнают люди, что я Господь. Что такое пустыня Дивла? Что это за история, как эта пустыня связана с Иерусалимом? Пустыня Дивла – архетип запустения. Радак говорит об этом так. Мимидбар Дивлата, пустыня Дивла, Бедал. Это написано с буквой Дала, Дивла. И это то же самое, как Ривла, с буквой Рейш, Ривла. Везахара Макомазе, Лефишишам, Раяна Вухаднецар, Кашер, Цару, Хейла, Валирушалаем, Вешам, Хейла, Циткияру, Кмошекату, Ваялото, Эльмелах, Бавель, Ривлаток. Пустыня Дивла – это на самом деле пустыня Ривла, где находился Навуходоносор во время осады, точнее, где будет находиться Навуходоносор, поскольку это пророчество сказано задолго до этих событий. Навуходоносор будет находиться в пустыне Ривла. Сегодняшняя Турция достаточно далеко от Иерусалима по причине страха Навуходоносора, что, может быть, еврейский народ совершит раскаяние, их зор бетшува вернется к Богу, и тогда его армию ожидают такое же крушение, такое же несчастье, как это было с царем Ассирии Санхеривом. Поэтому во время осады армии Вавилона Иерусалима царь Вавилона не приближался к Иерусалиму, на всякий случай, чтобы вдруг мера вины еврейского народа еще не стала полной, и вдруг этот народ сможет раскаяться, чтобы у него не было неприятностей. Туда был приведен Циткияху, последний царь Иудеи, то есть туда, это в Ривлу, и там казнила царя Вавилона членов Сангедрина, которые неправильно руководили еврейским народом, и ослепил глаза царя Циткияху, который не обладал достаточной степенью видения, что позволил еврейскому народу прийти к разрушению Иерусалимского храма. И поэтому пустыня Дивла – некий архетип запустения, место, где погиб Сангедрин, главы еврейского народа, которые действительно совершили определенные ошибки, в результате чего произошло разрушение храма. Седьмая глава. «И было слово Господа ко мне сказано,
«И ты, Сын Человеческий, так сказал Господь Бог земли Израиля, конец, пришел конец на четыре края земли. Теперь конец тебе, и пошлю я гнев мой на тебя, и буду судить тебя по путям твоим, и воздам тебе за все гнусности твои, и не пожалеет око мое тебя, и не пощажу тебя, ибо по путям твоим воздам тебе, и гнусности твои прибудут в тебе, и узнаете, что я Господь». Итак, люди иногда, ну, те, кто религиозные, на половину, треть или четверть, или на какой-то еще более маленький процент, они иногда к Богу обращаются какими-то личными просьбами. Здесь 7 глава, самое начало, Всевышний указывает, что если человек совершает гнусности, то с просьбами обращаться не нужно. Надо исправиться от гнусностей, освободиться, ибо сказано «не пожалеет око мое тебя». То есть гнусности приводят к тому, что свойство милосердия Всевышнего перестает обладать силой влияния на этот мир. Раши. «Пришел конец четырем краям земли, когда еврейский народ в Иерусалимском храме настолько потерял божественную гармонию, свою духовность, что божественный храм существовать больше не мог, то приходит конец четырем краям земли». Говорит Раши, тогда исполнится сказанное в Торе, а именно некоторые люди используют катастрофу для того, чтобы поднять вопрос, где был Бог, почему он не остановил танки и поезда. Так вот, для людей того времени совершенно не было вопросом, почему в Вавилонской колеснице Бог не остановил. Поэтому те, кто говорят, что катастрофа утверждает, что модель Танаха лопнула, они заблуждаются. Вот это тот самый Танах, который мы с вами изучаем, который говорит о том, что катастрофа произойдет, если мы творим гнусности. Несомненно, об этом нельзя говорить иначе, как в состоянии траура, ощущения, горя вечного о тех страшных событиях, которые произошли. Тем не менее, Раша говорит, что пришел конец четырем краям земли, то есть первая катастрофа, с которой столкнулся еврейский народ, она непосредственно отражена в Торе, исполнилось сказанное в Торе в книге Дварим, в самом конце Торы. «Китоли дваним увней баним веношантем барец», когда ты родишь сыновей и сыновей, веношантем баарец, вы застареете на земле. Все учителя мусара, ну и пророки, соответственно, говорят, что нельзя стареть. Душа человека не должна стареть, он должен всегда сохранить молодость, ясность, силы настолько, насколько он может. Если ты ношантем баарец, если вы устарели на земле, то земля Израиля перестала для вас быть чем-то особым, возвышенным, утонченным. Если спускаясь с самолета, вы не целуете землю Израиля, «вегишхатем», и вы разрушаете, «васитем песельт мунатколю», вы сделаете идола какого бы то ни было изображения, «васитем гарабейны рашем», и сотворите зло в глазах Бога для того, чтобы «легахисо», для того, чтобы гневить его, «гейдоти бахем гайом это шамаем это арец», то я свидетелями сегодня ставлю для вас небеса и земли, ковет, товедун, что пропажи пропадете вы, марер, быстрыми альгарец, ашератем увим, эсерден шамалришта. Ту землю, в которую вы проходите для того, чтобы наследовать ее, лот арихун емимале, вы не продлите ваши дни на ней, кишамет и шамедун, вы пропадете. Итак, вот это модель Танаха. Этот мир создан обусловленно и условия соблюдения сыновьями Израиля Божественного Завета. Если этого не происходит, то даже не наказание дают еврейскому народу, а мир просто пропадает, прекращает свое существование по причине того, что он не нужен. Бог создал мир для какой-то цели, для раскрытия его милосердия и божественности творения. Если творение настолько его оттолкнули, что недостойны его близости, то мир не может продолжать свое существование. Это элементарно. Человек создает общину для бедных людей, где он о них заботится, кормит, поет, учит, пытается помочь им в их разрушенной судьбе, и при этом они ведут себя неадекватно.
поднимает вопрос, существует ли вообще хозяин этого заведения и что он точно хочет. Ведут там себя грубо. Ну, на каком-то этапе он может просто закрыть этот социальный проект по причине того, что он явно не справляется с тем, чтобы этим людям оказать помощь. Это была его цель. Точно так же происходит у Бога. Все заповеди, которые дает нам Бог, предназначены исключительно и только для одного – сделать нас людьми, достойными божественного храма на земле. «И узнаете, что я Бог». Эти слова пророк Иезекииль очень часто произносит в своей книге, подчеркнуть, что его задача – раскрыть божественность в мироздании, где наступает тьма. То есть для его слушателей эти слова, может быть, и не нужны были в таком количестве. «Вы ядатымки, а не ашем, и узнаете, что я Господь». В его поколении люди знали, что есть Господь, и наоборот, вера их была столь сильна, и знание Бога было столь великим, что главная проблема их, они не верили в возможность разрушения храма, они не видели в себе такое уж количество недостатков и грехов тогда, так чтобы шаббат нарушать, или есть каких-то гадов нечистых, или одежду из шерсти со льном носить, такого, в принципе, никогда не было. То есть люди в целом соблюдали заповеди, но пророк Иешаяху описывает основную проблему, из-за чего храм был разрушен. «Ки аситам мицват анашим милумада», что исполнили вы заповедь человеческую автоматически, бездуховно, без надлежащего трепета. Поэтому книги пророков и в более позднее время учение мусар – это не что иное, как возможность, как механизм, как учение привести человека в состояние трепета перед небесами. Так вот, пророк Иезекииль часто описывает «Ваядатым ки ани Ашем, и узнаете, что я Господь», поскольку в мире наступает тьма, и в наше время увидеть Бога, укрепить свою веру намного-намного сложнее, чем это было прежде. Соответственно, в этом и заключалось предназначение поколения вавилонского изгнания, которые стали называться «Аншей Кнессет Агдула», «Люди Великого Собрания», потому что они «Ехзиру Атарала Юшна» вернули былую красоту. Люди Великого Собрания, поэтому мы их называем людьми Великого Собрания, что они вернули былую красоту, вернули еврейский народ в то состояние, что он удостоился основать второй храм, то есть удостоился той гармонии, что божественное присутствие, хотя и в меньшей мере, чем в первом храме, но во втором храме было, и уж во всяком случае, в первый период существования храма. Радак. «Ваядатым ки ани Ашем, и вы узнаете, что я Господь, астыди вы такири ки ани Ашем, ки ата шахахтоти, вазбиву алеха коль гараот шамарти лха лидей нави, тыда ки ани Ашем умер воосе гозер у микаем». «Астыди, тогда ты узнаешь и постигнешь, что я Господь, ибо вы забыли меня, и тогда, когда все эти несчастья произойдут и случаться с тобой, тогда ты узнаешь, что я Господь, делаю и исполняется, устанавливаю декрет и происходит согласно нему». Малбим. «Ваядатым ки ани Ашем, бешуми панай бахем», когда я лицо мое обращу на вас, имеется в виду лицо в аспекте свойства суда, «Шаль еде га онеш га гэшгихи такиру эд гашем га мажги хуманиш», что в результате наказания божественного провидения вы сможете постичь, что существует Творец, который наблюдает за вами и наказывает вас. То есть наказание в рамках божественного провидения, оно такое, что человек начинает понимать его суть, его причину. И все это происходит по принципу «меда кенегед меда», мера за меру, как ты поступаешь, вот то же самое с тобой происходит. Очень часто в жизни людей происходят какие-то несчастья, неприятности, трудности, когда они четко понимают, что к этому привело, и какие их недостатки на протяжении длительного времени вели их к тому, чтобы они оказались возле этого разбитого корыта, в настоящее время. И они видели, что они позволяли гнусностям и недостаткам своим реализовываться и уводить их в сторону, пока, наконец, не порвалась вот эта вот ниточка, соединяющая их с деревом жизни.
Так сказал Господь Бог. Беда, одна беда вот приходит. Наступление беды. Раши так анализирует, трактует эти слова. Ра, ахат, раа. Горе, беда. Раа шлема умиюхедет лымала, миколь гараот, веру хурбан габайт. Бедствие целое и особое происходит в высших мирах, и это разрушение божественного храма. Бедствие высших миров, разрушение Иерусалимского храма. Малбим говорит так, вата раа ахатра, и вот беда за бедой, рационаломар, шагара ги раа гайну летахлитра, что это бедствие является самым предельным бедствием. То есть разрушение храма, с точки зрения Малбима, это не какое-то национальное несчастье, национальная потеря еврейского народа, это горе и беда, самое большое, которое может быть, а именно отделение нижнего мира от верхнего, когда божественное благословение не спускается в этот мир, и все мы, как слепцы, ходим во тьме. Конец пришел, пришел конец, восстал на тебя, вот приходит. Удалился венец от тебя, обитатель этой земли, пришло время, близок этот день, день смятения, а не кликов веселья на горах. Теперь скоро я изолью ярость мою на тебя и свершу гнев мой над тобой. И буду судить тебя по путям твоим и воздам тебе за все гнусности твои. И не пожалеет око мое и не пощажу по путям твоим воздам тебе, и гнусности твои пребудут в тебе. И все узнаете, что я Господь, поражаю. Вот этот день, вот удаляется, отошел венец от тебя, цветет жезл, расцвела злоба.
Некий жезл цветет, злоба расцветает. Что это за концепция пророка
Ихескеля? Пропал венец, цветет посох, расцвела злоба. Раши говорит так. Еней гайом, вот день. Гинейба гайом, вот наступает день. Гинейба гараа, приходит зло, яца от сфера. Аллаха шахар шальем гара, наступило утро страшного дня. Цад самате, посох расцветает, лыгакотет хем, для того, чтобы побить вас. Парах задон нитгала невухаднецера раша. Расцвела злоба, раскрылся невухаднецер нечестивый. Злодеяние стало жезлом беззакония, посохом беззакония, и не останется ни их, ни достояния их, ни потомства их, и не оплачут их. То есть естественная форма жизни прекращается, когда люди имеют потомство, имеют некое достояние, некое состояние, когда человек умирает, то его потомки его оплакивают. Все это не происходит. Злодеяние в творении приводит к нарушению пропажи этого мира. Говорит Раши. Каха мара кодыш бухулы машхи. Так говорит Всевышний ангелу уничтожения. Энха за куклы рашир нефиш мерше исраэльки. Эйн тува юцет ломи рэм, веломи бнерэм, веломи рамунам. Нет тебе причины оставить в этом мире живыми нечестивцев Израиля, ибо никакой пользы не выйдет ни от них, ни от их потомков, ни от всего, чем они обладают. Обратите внимание, одна из существенных концепций в иудаизме, то, что Всевышний своим милосердием опережает на много поколений свойства суда, а именно он дает возможность грешнику совершать свое зло в расчете на то, что, может быть, он позже увидит истину, задумается о чем-то и исправит себя, либо появятся его потомки, которые, соответственно, исправят себя. Но во время декрета это милосердие не работает, то есть свойство милосердия превращается в свойство суда, и в результате пропадают нечестивцы, по причине того, что Всевышний не дает уже им возможность исправления.
В Талмуде, в трактате Сангедрин, 108 страница, сказано так. Гахамас кам лемате раша. Злоба встала в качестве скипетра нечестивца. Амар Раби Элазар, миламед шезакав ацмо кемакель ваамад лифне акодеш баругу, ваамар лифанав, рибуно шель олам, ло мирем вело мирамунам. Сама злоба, сам грех, сама нечестивость встала как посох правления и обратилась к Всевышнему и сказала злоба, что Творец мира не их и ни от чего из них не произойдет никакой пользы. То есть, обратите внимание, тот грех, который мы совершаем, он сам превращается в посох правления во время наказания и сам свидетельствует о нас, что нет у нас, не дай бог, никакой пользы, никакого смысла нашего существования. В книге «Тайного учения Ешивы Тельц» Шурайдает «Уроки знания» сказано так: «Наказание за грех заложено в самом грехе». То есть грех и наказание, они не связаны между собой формально. Так что некий закон установил, что если человек совершает грех, то его за это наказывают либо суд человеческий, либо Всевышний непосредственно. Грех, он как яд разъедает сам человека и приводит его к смерти. То есть, если человек примет некоторое количество яда, достаточное для его смерти, то его смерть не является наказанием за действие по принятию яда, а сам яд обладает способностью умерщвления. Точно так же грех. Соответственно, если мы хотим оживление жизни, то для этого предназначены заповеди, хотим выбрать смерть, для этого существует грех, который обладает аспектом яда, аспектом отравления и приводит нас к смерти. Для этого он и предназначен, грех, в рамках предоставления человеку свободы выбора между добром и злом, между жизнью и смертью. Однако Всевышний опередил и сказал: «Убахарта бехаим» — и «избери жизнь». Куэлит Яков. Рахамас кам лематераша, валькен нимшах мизе билбуля тфила. Когда грех поднимается в качестве посоха нечестивости и правит в этом мире, то это приводит к тому, что происходит смятение в молитве. То есть человек оказывается не в состоянии молиться так, чтобы эта молитва была для него, с одной стороны, источником знания и вдохновления, с другой стороны, поднималась на небеса. Если кто-то чувствует, что его молитва недостаточно сильная, не поднимается на небеса особенно эффективно, или не приносит ему глубокого постижения и глубокого духовного восприятие божественности и осознания, то надо попытаться каким-то образом этот посох правления грехом в своей личной жизни устранить. Все, что говорит пророк Хескель, актуально было для вавилонского изгнания, актуально в высшей степени для нашего римского изгнания, для его конца, иначе бы мудрецы не поместили это в Танах, в котором не так уж много книг, все совсем немного. Все эти книги актуальны на все времена. И, соответственно, все, что говорит пророк, мы можем исправить на национальном уровне, то есть исправить весь мир, но также каждый может в отдельной мере исправить немного свою собственную судьбу вот по тем самым принципам. И тогда в его жизни посох зла будет властвовать немного меньше, и его молитва будет работать немножко лучше, и его смятение в молитве будет не таким большим.
Пришло время, наступил этот день, купивший не радуется и продающий не скорбит, ибо гнев над всем множеством их.
Итак, не возрадуется покупающий. В те времена, речь идет о недвижимости, в те времена люди жили на своих участках, которые получили в наследие от поколения, вступившего в землю Израиля. И они очень неохотно продавали свою недвижимость, потому что это была недвижимость их рода, их колена, их семьи. Поэтому тот, кто продавал недвижимость, он печалился, а тот, кто покупал, он радовался, потому что он расширял свою, соответственно, жизненность. Так вот, сказано, что в те времена, перед разрушением Иерусалима, не возрадуется покупающий, потому что он будет понимать, что это возможно ненадолго, что все-таки, может быть, произойдет страшное разрушение храма, а продающий не будет печалиться. Радак. Акуне аль исмах. Продающий не будет радоваться. Дера гоулам ша акуне самер ба микнато, ва мухер митабелю мицтер ки митох да хакову мухер. Малбим раскрывает это более широко, что обычно тот, кто продает, он сожалеет, потому что его к этому принудили обстоятельства. А тот, кто покупает, он радуется, потому что продают люди только в ситуации безвыходной. Сегодня, обратите внимание, мир настолько глобально изменился, что сегодня люди стараются только продать, никто не старается ничего купить. Сегодня люди больше интересуются деньгами, нежели чем келим, сосудами, какими-то предметами, которые можно приобрести. В результате, поскольку деньги это энергия, та самая солнечная энергия, о которой мы говорили в самом начале, которая обеспечивает безопасность, люди совершенно не хотят ее превращать в какие-то предметы, которые являются менее энергетичными, меньшим обладают светом, меньшей способностью к использованию в этом мире. Поэтому у нас сегодня удовлетворение от материального в принципе не может быть, потому что энергия, она измеряется, конечно, каким-то количественным образом, но ее человеку не хватает намного больше. Сосуды, предметы, дома, человеку не надо много домов, чтобы в них жить. Ему не надо много тарелок, чрезмерно много тарелок, чтобы ими пользоваться. А в смысле денег ему потребность не ограничена, поэтому те, кто живут материальными ценностями, они никогда не могут в принципе получить удовлетворение. В те времена люди жили совершенно иначе, их деньги как таковые интересовали намного меньше. И об этом скажет пророк Хагай, что ощущение бедности, которое у вас есть, пророк Хагай был из Аншей Кнессет Агдола, из поколения учеников пророка Йехезкеля, и он отмечал условия жизни, начиная от вавилонского изгнания и дальше, что вы будете в большей мере ощущать бедность, потому что изменилось ваше воззрение на материальное вообще. Вы стали людьми более материальными. И стремимся мы, соответственно, к деньгам. Не к предметам в большей мере, а предметы лучше продать, получить деньги. То есть деньги, товар, деньги. Да, это кто-то еще в экономике сформулировал. Один еврей. Говорит Малбим, ибо покупающий и продающий оба пойдут в изгнание, поэтому недвижимость там продавать в земле Израиля было никому не... И покупать... Земля Израиля самая святая. Шестая глава книги пророка Хескеля начинается с того, что он обращается к горам Израиля. Так вот, недвижимость в горах Израиля никто покупать не хочет с радостью, и продающий не испытывает при этом печали. Земля Израиля перед разрушением. Ибо продавший к проданному не возвратится, хотя бы и остались они в живых, ибо порицания о всем множестве их не отменятся, никто грехом своим жизни своей не укрепит. Затрубили в трубу, и все приготовлено, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Меч снаружи, а мор и голод внутри. Кто в поле умрет от меча, кто в городе, голод и мор пожрут их. И убегут спасшиеся из них, и будут на горах все они, как голуби долин, стенающие, каждый о грехе своем. Все руки ослабнут, и все колени станут, как вода. Описание того, что в Иерусалиме изгнанники испытают. Бедствие в Иерусалиме. Радак говорит, «Веколь беркаем телех намаем», что все
колени превратятся, станут как вода, дерех машаль килу на месу шелога ябарем кох мирова берела. Что это некая притча, некий пример о том, что колени растают, превратятся в воду, ибо не будет у них сил выстоять от того ужаса, который их охватит. Невуат заам, пророчество о гневе, о божественном гневе, этим миром, который приводит пророк Йехескель. Соответственно, нам это в высшей степени актуально, особенно 7 глава, 18 стих, он как раз и говорит о том, что нам делать сегодня, точнее, что принимать во внимание в нашей жизни. «И припояшутся вретищем, и охватит их трепет, и на всех лицах стыд, и на всех головах плешь». На лицах стыд, на головах плешь. О ком идет речь? О тех, кто до этого, начало 7 главы, делал мерзостное, думал кривое, и из-за чего беда пришла. И те, кто под каждым зеленым деревом каких-то идолов помещали для развития своих экономических и прочих, и культурных своих достижений. В результате на всех лицах стыд и на всех головах плешь. Плешь на каждой голове, так мы условно назвали нашу лекцию по 6 и 7 главе книги пророка Йехескеля. Малбим говорит так. «Валь коль по ним буша, на всех лицах стыд, бавур аванутыгэм из-за грехов их». То есть, когда грех раскроется, даже не перед глазами других людей, а перед глазами самого человека, когда он его немножко перетряхнет, его сердце раскроется, и он поймет, что он делал, то тогда на лицах стыд. «Убэхоль рошэгэм карахат, и на всех головах их плешь, лавэль альхапураниёт». Находиться в состоянии траура о несчастьях, которые произошли. В Священном Писании понятие лысины, как правило, приводится в аспекте образования, вызванного проказой. В свою очередь, проказа – свидетельство и проявление нечистоты человека, прокаженного человека, обычно, то есть необычно, согласно закону, высылали за границы стана, потому что, когда Всевышний, послав ему проказу, показал, что у него есть какие-то внешние изменения. Эти внешние изменения определяет Каген, служитель Иерусалимского храма, что есть какой-то недостаток в этом человеке, то ему требуется уйти на неделю для размышления раскаяния, для размышления о своем состоянии. И если он это сделает, исправит себя, то через неделю он придет снова на прием к Кагену, который увидит, пропала ли эта проказа и стал ли он чистым, может ли он снова вернуться в еврейский народ. Если недели не помогло, еще через неделю. Так он приходит к Кагену, а Каген находится в Иерусалимском храме. Иерусалимский храм разрушается, плешь на каждой голове – это состояние, которое свидетельствует о том, что мы являемся нечистыми, в принципе, недостойны быть в народе Израиля, в общине Израиля, которая предназначена для гармонии, для связи с Богом и в результате для раскрытия божественного присутствия. Так очень важно не быть плешивым в аспекте проказа, в аспекте того, чтобы на тебе был некий знак того, что Альпидин, по закону ты не должен находиться среди еврейского народа, потому что ты заражаешь других проказы. Причем эта проказа была не заразной физически, а заразной духовно. А именно если прокаженный человек продолжал думать, действовать и говорить так, как прежде, из-за чего получил проказу, то другие будут от него учиться. Поэтому его и высылали за рамки стана еврейского народа. Серебро свое выбросят на улицы, и золото для них станет нечистотами. Серебро их и золото их не может спасти их в день ярости Господа. Душу свою не насытят им, и внутренности свои им не наполнят, ибо поводом греху их было оно. А это, пожалуйста, о деньгах. Те самые деньги, которые сегодня для человека являются более существенными, нежели килим, нежели сосуды, нежели чем предметы. Когда наступит выяснение истины, то окажется, что серебро и золото было совсем не надо. Когда-то один
скажем так, административный руководитель сказал своим подчиненным, которые хотели денег для проведения определенного рода деятельности, сказал, что вам не нужны деньги, вам нужны мозги и сердца. Они были очень недовольны этим ответом. И я, наблюдая со стороны, тоже был немного недоволен. Прошло некоторое время, и я понял, насколько это правда. Для того, чтобы служить Богу, никогда не нужны никакие деньги. Когда мы в Советском Союзе в 80-х годах возвращались к Богу, и состояние, когда говорящие на русском языке евреи, практически никто не соблюдал шаббат, за исключением каких-то особых единиц, не слышали о Боге, не слышали, иврит не знали. Тогда, в то время, нам для нашей деятельности не нужны были никакие деньги, никакие средства, абсолютно ничего такого было не нужно. И, слава Богу, появлялось все больше и больше людей, которые возвращались к Богу. Поэтому, действительно, деньги, они нужны только там, где нет мозгов и нет сердец. Поэтому и сказано, когда сердца ваши раскроются и мозги ваши начнут воспринимать, что требуется, тогда серебро свое, золото свое вы выбросите на улицу. Имеется в виду время осады Иерусалима, когда пользы и толку от этого никакого нет, то тогда вы поймете, что по большому счету и раньше вам это было не нужно. Серебро и золото потеряют свою значимость. Говорит Радак, «Лынида ихье, отторженным будет». Нида – это некий вид отторженности, который потом, после очищения, возвращается. «Лерахок киерхику ото мибатея». И, соответственно, это золото и серебро люди будут выбрасывать из своих домов. «Кимикшоль авонам гая», ибо было это преткновением для греха их. Золото и серебро, которое застилало глаза человеку, если положить золотую или серебряную монету на глаз человека, оно заслоняет солнце и любое видение картины мира. Так и происходит. «Киломар кользера микшоль лагэм бавур авонам гая». Все это золото и серебро стало преткновением. Еще раз, иудаизм не против золота и серебра, а против того, чтобы оно заслоняло глаза человека, и он бы не видел. Если человек, просыпаясь по утрам, в основном его мысли начинают крутиться вокруг золота, серебра и их получения, то, видимо, весь его день будет не очень духовный. Талмуд в трактате Гитин говорит следующее. Во время осады Иерусалима люди выбрасывали серебро и золото на улицы города в исполнение этих слов пророка. То есть эти слова пророка Йехезкеля в Вавилонском изгнании дошли до жителей Иерусалима. Хотя Талмуд, я наврал, неправду сказал. Речь идет о втором храме. Что во времена второго храма люди во времена разрушения второго храма, незадолго до разрушения второго храма, люди в Иерусалимском храме разбрасывали серебро и золото на улице города для того, чтобы исполнить эти слова пророка Йехезкеля. Вот так. Талмуд в трактате Гитин, 56-я страница, говорит о втором, а не о первом храме. Мидраш Раба. Навуходнецер авада целом дидарав акима бабикат дура. Навуходнецер, который увидел в пророческом сновидении, как будет развиваться человеческая история, а именно четыре сверхдержавы, которые будут управлять этим миром, Вавилон, Персия, Греция и Рим, увидев римскую реальность, когда люди будут жить тремя первоначалами, кина, тава, вакивот, зависть, страсть и стремлением к славе, Навуходнецар, которого Всевышний, несмотря на то, что он разрушил храм, называл Навуходнецар Авди, Навуходнецар раб мой, и Навуходнецару стало дурно от видения римской цивилизации, когда люди будут жить только хлебом и зрелищем, и только деньгами, и развратом, и убийством и так далее. Ему это просто стало страшно. И он решил построить некий памятник, который будет символом воззрения на мир вавилонян. И решил построить памятник из золота. Большой-большой памятник из золота. И когда он его строил, то этот памятник все время падал. Слишком он был большой. Адрихан, и сколько он падал, его невозможно было установить,
Рав Хагай бешем Рав Ицхак амар, ад шегивию коль кеса воздахав шеуцию Мирушалаем вишавху димум аль раглав, лекаем маше неемар, до тех пор, пока не взяли золото и серебро из Иерусалимского храма и слили в качестве основы для ног этого идола, и тогда этот идол уже больше не падал. И об этом стал Мидраш Раба говорит, что это исполнение слов пророка Йехескеля. «Каспам бехуцот яшлиху вазаравам ланидае», что деньги их в стороне будут бросать, и золото их нечистым станет. То есть золото и серебро иерусалимских сосудов, сосудов Иерусалимского храма более точно, было использовано для того, чтобы оно стало основой для ног идола в Вавилоне. Раши. Цви эдио. Украшение, божественное великолепие Иерусалимского храма. Сказано так в 20 стихе 7 главы. И великолепные украшения из него употребили в тщеславие, и мерзостные изображения истуканов делали из него. Зато я обратил его для них в нечистое, и предам его в руки чужих на расхищение и нечестивцам земли в добычу, и они осквернят его. Осквернение божественного великолепия Иерусалимского храма. Раши говорит так, цвидьё, божественное великолепие. Шелякодыш боругу, ашер ли гаон самугу лагэм губэй тамик, да шинекра геонуза. Божественное великолепие в этом мире – это храм Иерусалимский, который называется Гаон Узам, величие силы их, величие силы нашей с вами. К Моше Неймар, как то сказано, «Гинени михалелет мигдаши Гаон Узхем», как сказано, «Вот я разрушаю храм мой, силу, величие силы вашей». Так, величие нашей силы, нашего народа, это божественный храм. «Я отвращу лицо мое от них, и осквернят сокровенное место мое, и выйдут из него, и войдут в него насильники, и осквернят его. Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми преступлениями, и город полон злодеяний. И я приведу злейшие из народов, и завладеют домами их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их. Настанет час истребления, будет искать мира, и нет его. Беда придет за бедой, дурная весть за вестью, и будут просить видения у пророка, и Тора отойдет от священника, и наставление от старейшин». Обратите внимание, что сказано, Тора отойдет от священника, пропадет видение у пророка и знание у священника, завершится период пророчества с разрушением Иерусалимского храма. Пропадет знание, пропадет видение у пророка, и Тора отойдет от священника, и наставление от старейшин. Мы потеряем возможность давать совет, получать совет о том, как правильно жить, как исправить себя. Наступает тьма в этом мире. Это первоисточник, книга пророка Йехескеля, 7 глава, 21-25 стих, где прямо сказано о том, что пророчество, как вид связи между Богом и человеком, пропадает. И заканчивает пророк. «Царь предастся трауру, царь будет скорбеть, и князь, и великий облачится тревогой, и руки народа земли затрепещут, по путям их я поступлю с ними, и по судам их я буду судить их, и узнают, что я Господь». На каком-то этапе люди узнают, что существует Творец в этом мире, тогда они смогут себя изменить, исправить, и тогда мир станет другой. Плешь на каждой голове, 6-7 глава книги пророка Йехескеля, это была тема нашей лекции. Соответственно, для того, чтобы, закончим на позитиве, как обычно, для того, чтобы плешь себя удалить, нужно не быть прокаженным, нужно не быть таким человеком, пребывание которого в еврейском народе является разрушительным и запрещенным согласно закону. Поэтому призываю всех к изучению
пророков, к изучению мусара, ибо сегодня мусар – мудрость лепета перед небесами. Это и есть учение, которое отвечает на вопрос, как исправить себя, как исправить свои недостатки, свои пороки и обрести возвышенные божественные силы. Спасибо за внимание.